про арабскую часть, просто еще столько же. Раз интересно. Вопрос у меня к первой части.
Обращаю ваше внимание на то, что Мила Катарина преподает, среди прочего, еще курс КНУ. Преподавает она со знаками, знакомыми, не по знаку.
Не по знаку.
Да, ну, как мы знак употребляем не бихевиористски, вот для нас и отрицание, и связки, это тоже все знаки. Но это не важно. Просто все истории идут споры о переводе, там, Цицерон, Гораций, там, спорят, перевод по весу или по счету, там, мысли, слово в слово, переводческий скептицизм, возможно ли перевод. Вот. А что такое перевод, вопрос мне кто-то ок не ставит. Да, вот что такое перевод, вот что вы переводом понимаете, и перевод, и хороший перевод, это одно и то же.
Тут сразу много вопросов. Я сзади начну. С последнего. Так я под переводом.
Там связанность.
Да, я понял. Так я об этом и говорил. Что так, то есть благодаря чему возможен перевод, то есть что он такое есть сам в себе. Потому что перевод это не эта языковая форма и не это. Перевод это вот эта стрелка. Есть. Вот что такое перевод.
Перевод как процесс.
Да, как. Вот, для меня перевод это сворачивание, вот если я слышу исходную фразу, я носитель языка, или там я знаю этот язык, на котором я слышу фразу, она каким-то образом, я не знаю каким, я же этого не знаю, но она в моем сознании сворачивается в некоторый смысловой такой вот, ну, сгусток, если хотите, она сжимается, ну, вот в такую, ну, можете называть как угодно, клубок, точка там или что-то еще, то, что потом, и ее как таковую я не осознаю. Потому что, чтобы осознавать, так как мы привыкли это слово использовать, чтобы осознавать, нужно его дискурсивно развернуть. Так? Но я его, но оно есть, конечно, оно есть как мой внутренний какой-то заряд. Дальше я его разворачиваю на другом языке. Вот это и есть перевод. И вот посмотрите, я, извините, сейчас отвлекусь, я хотел сказать, но забыл, а ваш вопрос напомнил. Ведь когда мы говорим, вот я сейчас говорю, или вы что, и вы задали вопрос. Вы же ведь предварительно этот вопрос не формулировали в своей голове так, как он был задан. Правильно? И ведь это же невозможно, если бы мы заранее проговаривали то, что мы хотим сказать, а тогда перед тем, как проговорить, мы бы тоже должны были. То есть, да, я. Ну, конечно, откуда берется эта развернутая форма? Вот я думаю, что она отсюда и берется. Но почему перевод-то так важен? Потому что перевод не дает нам ускользнуть от этого вопроса. Если мы рассматриваем просто речь, мы можем игнорировать этот вопрос и сказать, а я работаю с языком, и мне все равно, откуда он взялся. Я не знаю, откуда он взялся. Я лингвист, я работаю с языком, а все остальное это там, не знаю, психология или еще что-нибудь, философия, не дай бог. Вот. А я лингвист, да? А вот если мы имеем дело с переводом, мы не можем от этого абстрагироваться, потому что перевод и есть, собственно говоря, эта стрелка, и он заставляет нас, он, так сказать, ну, носом нас тыкает вот в этот вопрос. Просто-напросто, вот в эту ситуацию, потому что найти обходной путь, вот как вы правильно говорите, да, вот много есть вопросов интересных вокруг, и о них можно очень много и захватывающе говорить, но они не касаются самого, как такового этого перевода, да, что он так, можно этот вопрос и не задавать, в конце концов, как мы можем не задавать вопрос, а почему мы ходим, ну ходим и ходим, а почему, какая разница, да? А? Пока ходим, да. А вот когда мы не ходим, тогда уже вот возникает этот вопрос. Вот.
Но, короче, был с сороконожкой, помните?
Да, с сороконожкой, да.
То есть, вот у нас все время говорит, что это вот где-то в подсознании, где-то переводится на язык концептов.
Вот, да. А что такое язык концептов?
У нас переводы ведов. А, да, это же еще у них переводы ведов, да.
Ну да, язык концептов, ну что такое концепт? Концепт ведь это не некая вот и есть такая вот нерасчлененность, это некоторая сплавленность, в которой, может быть, нет даже категориального деления. То есть это что-то, что имеет все-таки не совсем дискурсивную природу, понимаете? Поэтому это как раз то вот, ну вот, это как раз то, о чем я говорю. Теперь вот что не это знак, ну естественно, в семиотике все знак, в семиотике есть же и семиотическая теория языка. Но я же говорю о другом, если это знак, действительно... Да, тогда я могу научить ему собаку. А я не могу собаку научить этому. Не могу, понимаете? Это, конечно, не абсолютное доказательство, но это сигнал к тому, чтобы задуматься, а действительно ли. И когда, и действительно ли это знак? Это знак, если мы знаем, что он обозначает. Ну, понятно, да. Ну как, знак это то, что дает нам знать, да, то есть то, что отправляет к означающему. А как еще определить знак? Вот, но что является означающим слово «не» или любого значка, который обозначает отрицание? Что является обозначающим это? Если мы находимся в ареале субстанциального мышления, да, то для нас, если мы учили логику традиционную, то мы скажем, что «не» — это такое дихотомическое отрицание там, между двумя видами, когда есть еще общий род. И вообще-то говоря, это не какая-то бессмысленная высоколобая ученость, так? А, в общем, вещь, которая работает, вот я всегда вот, вспоминаю этот замечательный пример, когда Остап Бендер с кисой входит на борт корабля, чтобы рисовать сам. И он говорит, со мной мальчик. Да. И появляются кисы, да? И тот, кто их брал, говорит, это мальчик. А тот говорит, а что, раз девочка, что ли? Да? И тому нечего ответить. Почему тому нечего ответить? Потому что он, ну, поскольку он не учил аристотелевскую логику, считает ее бессмысленной, он думает, что люди, он принимает игру Остапа и говорит, что противоположности это мальчики и девочки. И если ты не мальчик, если ты не девочка, значит ты мальчик. Вот ведь закон исключенного третьего. Другое дело, что дихотомия неправильно построена, да? Но это же работает. Это же работает, да, вот и здесь это работает. То есть это вовсе не какая-то такая штуковина. Вот.
А как у грузин ребенок родился, помнишь?
Не-не, сейчас, ну только я про нет закончу. Но, и посмотрите, ведь в нашем языке, который, ну, который как-то который соотносится с соответствующим нашим мышлением, мы ведь очень часто используем слово «не» для формирования тех ну, там, слов, которые указывают на что-то положительное. Ну, например, некрасивый, нехороший.
Что положительное?
Ну нет, положительное в смысле это не отрицание чего-то, вообще выкидывание, да, вот, а в смысле мы указываем на что-то существующее. Человек является некрасивым. Там, можно сказать, он уродливый, или там он, да, еще, ну не знаю, он некрасивый. То есть. Есть много слов, которые построены как отрицание с использованием «не», и которые обозначают какие-то или качества, или предметы, или еще что-то. Но арабский язык, например, себя так не ведет. Он себя так не ведет. Он не использует отрицание для того, чтобы, кроме крайне редких случаев. Да, отрицание используется именно как отрицание, как перечеркивание. И когда «гейр» используется, и когда используется абсолютно отрицание «ля». Почему? Потому что у них нет привычки к дихотомии, потому что у них, значит, я так думаю, потому что у них это самое процессуальное мышление, и, следовательно, у них привычка иметь две противоположности, как две стороны процесса, а которые обозначаются всегда самостоятельно. И даже фундаментальная категория существования – несуществование. А? Ведь по-арабски «вуджуд» – «адам». Можно сказать «ля вуджуд», и даже такой термин употребляется с абсолютным отрицанием «ля», но это имеется в виду абсолютное отсутствие существования, имеется в виду чистое небытие. Так? «Ля макан» – это абсолютное отсутствие места. Это не отрицание. А когда мы говорим «небытие», мы никогда не говорим «ля вуджуд», мы говорим «небытие» в смысле несуществования вещи. Так? Мы говорим всегда «адам». Да? Это вот... такой маленький пример, который вот на это указывает. Поэтому, если я к чему веду? К тому, что «не» это знак. Если это знак, то мы должны объяснить, что он значит. А когда мы, вот как в данном случае, дихотомия или нечто другое. А когда мы это объясняем, мы должны впрыгнуть вот в эту вот область осмысленности. Поэтому в данном случае вот для меня знаковая теория, она не объясняет, она сама требует объяснения, понимаете? То есть эта штука функционирует как знак, я не знаю, там логическое отрицание «не» или слово «не» функционирует как знак, если я знаю, что он значит. А я знаю, что он значит, если у меня в голове есть этот смысл. Вот, понимаете? Поэтому сразу смысл идет впереди.
Ну, он как бы не с перейдем связан, да? Треугольник, он вот так, с конца поворачивается и катится, да? Ну, я поняла.
Ну... Я хочу обойтись без треугольника, понимаете? Вот. А? Ну да, да.
Так, ну на самом деле непонятно, что такой хороший перевод.
А, есть что такое?
Есть мнение, что вот текст должен звучать так, как если бы человек произнес его, если бы он был, допустим, арабом.
Да.
Но есть другое мнение на этот счет, что это все равно может сказать, как бы я выглядел, если бы родился от другого отца. То есть вот этот человек не мог быть, он не араб, и вот говорить тут не о чем.
Нет, я не понимаю это. Я, понимаете, я когда об этом говорю, я это все погружаю в свою практику перевода. Я знаю прекрасно, что есть, значит, хороший перевод, есть плохой перевод. Если я могу их отличить.
Нет, то есть про какой перевод говоришь?
С русского на арабский.
А, то есть
мы сейчас говорим.
Как результат. То есть можешь ли ты стать арабом?
Нет, я не должен стать арабом.
Сделать хороший арабский перевод?
Нет, не должен. Вот я стал, вот для меня, вот, вот понимаете, я не могу говорить про себя, но я сталкивался, например, с английскими переводчиками, которые, да, говорят, ну я, конечно, не англоговорящий, но те, кто являются англоговорящими, они говорили, да, это так, как если бы это сказал арат. Но они же переводчики, да, они не являются, то есть они русские, они не являются англичанами или американцами, там, по рождению, вот. Это вполне возможно, без того, чтобы становиться арабом или, там, носителем английского языка,
нет,
понимаете?
Нет, я в пределе говорю, это другой вопрос.
А в чем так?
Ну, в пределе, чтобы сделать хороший перевод по-арабски, нужно что? Чтобы связанность у тебя была арабская.
Да, правильно. Вот, да, вот так я согласен. Но я и говорю, что это можно понять. То есть можно не превращаться в араба, а можно понять, как это устроено. Вот про это я хотел сказать.
Нет, сейчас
А, вот это, да, это очень хороший вопрос. Так вообще в языке перевода нет той связанности, вот если мы имеем дело с языками, которые соотносятся с разными типами мышления, как в данном случае, вот, субстанциально-процессуально, перевод в принципе не может быть адекватным, уже не в этих вот тонких смыслах адекватности, которые обычно обсуждают, а в самом грубом смысле адекватности он не может быть, потому что интерпретировать-то будут мозги читателя, и даже если ты, собственно, даже если ты предъявишь ему арабский оригинал, он все равно его будет интерпретировать субстанциально, да? Значит, в таких случаях вот эти все вещи, которые касаются вот этих типов связанности, они должны отражаться в комментарии. Вот я вот к этому выводу пришел. Но это ставит, конечно, перед очень серьезной проблемой, потому что вот сейчас у меня получается соотношение 1 к 10, то есть одна страница оригинала, 10 страниц комментариев. Причем комментарии только самые необходимые, не какие-то тонкие, да? Ничего лишнего. Вот, то есть так, конечно, работать нельзя. Это можно показать как пример, но это не может быть системой. И поэтому здесь, конечно, очень большое... вопрос.
Академик Алексеев, я хотела, я как всегда со своим Карфагеном, поскольку ты много говорил из того, что мы с тобой обсуждали, и я опять скажу, да, что сама по себе проблематизация, это она бесконечно для всех важна и увлекательна, безусловно. Но в практике описания своего все равно неизбежно звучит мотив того, что язык так устроен, да? И из этого вот это вот все, да?
Нет, нет, не звучал. Ну, я скажу. Ну, как? Нет, ну если звучал, значит звучал. Ты же сейчас не скажешь.
Конечно.
А я отвечу вот, тогда.
Ты говоришь. Конкретный пример, который ты приводишь, да, они все равно упираются в грамматическую структуру языка, в синтаксические модели, которые в нем приняты, да, и так далее. Вот, ну уж не говоря о том, что сама по себе эта теория, да, известные аргументы и за, и против. Но если вообще вот эта вот составляющая в твоих рассуждениях существует, то неизбежно приходится о том, как устроено выражение отрицания, о том, как устроены предикации, да, это же не особенность арабского языка. Да, так же устроен арамейский язык, так же устроен иврит. То есть многие примеры, которые ты приводишь,
ну, они хорошо, не так и должно быть
для арабского,
да,
языка,
правильно,
а у тебя получается вот в твоем изложении, да, что именно они ответственны за этот способ вот, как бы концептуализации картины мира.
Нет, тут совершенно нет вопроса. Значит,
да, что ведь на самом деле, как известно, из арамейского языка вышло одно, из иврита вышло, в общем, немножко другое,
продолжает
выходить, в отличие от бедного арамейского.
А что, что вышло из арамейского языка?
А?
Что вышло
из арамейского? В общем, он превратился в мертвый. А иврит волшебным образом превратился в
мертвый. Нет, я-то думаю, что это свойство, конечно... Значит, здесь два вопроса. Во-первых, о вот этой, ну, назовем так, сапировской гипотезе. И второе, о том, что это специфично для арабского языка или нет.
Да.
Я просто ни о чем другом не говорил, потому что ни в чем другом я не являюсь, ну, не могу претендовать на профессиональную позицию.
Нет,
Андрюш,
это не важно. Важно,
нет,
что мы с тобой оба знаем, что иврит не породил ислама и исламской картины мира. Да?
Не важно, он породил еврейскую картину мира, иудейскую, которая принципиально та же самая. Она же та же самая. Вот. Но, значит... Нет, я как раз это я рассматриваю как аргумент в пользу того, о чем я говорю, потому что я думаю, что это характерно для тех людей, которые мыслят и говорят, вот, значит, в семитском ключе. Так? Я так думаю, я просто не знаю, так ли это, я же не могу это проверить, но с ивритом уж очень много параллелей, и с их, да, вот, и поэтому, когда говорят, что там арабы что-то взяли у, ну, в смысле, мусульмане у евреев, то есть арабы у евреев, да, из иудеев, так они, наверное, взяли, потому что это очень близко, вот, и не потому, что они взяли, потому что они такие глупые, а потому что это просто работало. Они вон много чего у греков взяли, но это не заработало. А тут заработал, потому что пришлось ко двору, да, хорошо. Вот. А, кстати, и евреи очень много взяли у арабов, и тоже заработало. Ну, вот, об этом просто редко говорят, но это же действительно так. Вот, теперь насчет языка, это, я здесь специально не говорил, но я всегда специально, то есть, если говорить об этом, то я совершенно не сторонник вот такой односторонне толкуемой позиции сапир-орфа, но которая у них, кстати говоря, не такая уж и односторонняя. Ведь они же говорят, и смотрите, значит, в чем разница? Они говорят о языке, о формальных средствах языка. Я подчеркиваю, что я говорю о речи, а не о языке. Это совершенно разные вещи. Формальные средства арабского языка очень похожи на формальные средства русского языка. Но речь на арабском языке – это не речь на русском языке. И в этом огромная разница. Значит, здесь дело вовсе не в формальных средствах. Потом, если брать их, то они же подчеркивают, что любой язык может развить. Вот если вы берете в настоящий момент, да, вы можете фиксировать разницу между формальными средствами. Но они неоднократно говорят, что любой язык может развить любую систему формальных средств. С чем, что мне тоже кажется таким уже абсолютно, ну, просто чисто теоретическим положением, как это любую. Я не знаю, может. Но они-то неоднократно это говорят, понимаете? А за счет чего он может развить-то? Наверное, за счет мышления его носителя, а не за счет чего-то другого. Что мы видим, то есть что я хочу сказать, что мышление никак не зависит от языка и не определяется языком, а мышление коррелирует каким-то образом с языком. Например, вот современный иврит, который возник вот сейчас, когда он был возрожден, и когда было очень мощное вливание туда людей, для которых, ну, родным изначально был европейский, тот или иной европейский язык. Что там происходит? Там происходит, вообще говоря, слово грамматики, и вот эта семитская грамматика, она подзаменяется европейской грамматикой. Это же очень интересно. То есть мозги совершенно конкретно, так сказать, реально влияют на язык. А вовсе не наоборот, да, происходит. То есть...
Просто языки взаимодействуют.
Но они же, нет, они же кидают, так сказать, западный язык, начинают говорить на иврите. Но в современный иврит...
Кто не кидает, продолжает говорить.
Нет, кто говорит, тот и говорит. Но в современном иврите грамматика очень быстро меняется. И меняется так, как то соответствует мозгам носителей, новых носителей иврита, а изначально... носители европейских языков, понимаете?
Поэтому у них мозги сформировались по-европейски, потому что они были носителями европейских языков.
Нет, я это так не думаю, вот, потому что, смотрите, ведь мы никогда это не... Понимаете, дело в том, что если бы гипотеза сапир-орфа была правильной, она не могла бы быть сформулирована. Потому что вот в таком, ну, в своей обычной формулировке, как ее представляют, она звучит так, что мы способны концептуализировать то, что соответствует формальным средствам нашего родного языка. Но если это так, то мы по определению не способны осознать, что есть другие формальные средства, потому что этих формальных средств нет в нашем языке. Понимаете? То есть, если они правы, то они не могут сформулировать свою гипотезу. А к другим формальным средствам я могу перепрыгнуть только за счет чего-то другого, вот за счет чего-то другого, вне языка. Понимаете? А откуда я знаю это про другие формальные средства, если их нет в моем языке? Я их тогда, сколько я не буду их учить, я их никогда не выучу. Я просто их не пойму, они будут для меня абракадабры. Как для моей собаки является абракадаброй написанный текст.
А у меня вот тут тоже вопрос, если можно. Даже два. Первый вопрос связан с Кораном. Часто можно видеть перевод смыслов, да? Вот, но я как-то всегда это воспринимал как некую такую полудраматическую вещь, потому что, вообще говоря, всегда ведь перевод смыслов, да? Вот, что вы вообще по поводу этого думаете, это первое. А второй вопрос, это вот по поводу хорошего перевода. Вы сказали, что, значит, хороший перевод, это тот перевод, который воспринимается как оригинальное творение на языке, на который делается перевод, да? Вот. Но ведь сплошь и рядом бывает такое, что вот именно тот перевод, как сказать, вкрадывается, да, вот какой-то аромат того языка, с которого делался этот перевод, да, и именно этот аромат как бы существует как связь с оригиналом, да, то есть некая такая вот не являющаяся необходимой для выражения там чего-то, но в то же время таким магнитом.
Просто связь стилизации, да?
Да, стилизация. Как Рачковский переводил, сотрясается земля своим трясом. Все
радуются. Здесь можно говорить о градации, так сказать, где-то это может иметь грубые формы, да, то есть это будет подстрочником, а где-то это может быть уже тонкая стилистика.
Ну вот со вторым я согласен, точнее, но только именно вот как аромат, конечно, сотрясается земля своим трясом, это подстрочник, это не перевод. И, конечно, так никогда по-русски нельзя говорить.
Я не знаю, что такое перевод, вот же в чем дело.
Ну я же рассказал, а вы не знаете.
Да,
а
я
не сказал. Это не перевод, потому что по-русски я бы так никогда не сказал.
Вы бы не сказали.
А, то есть у тебя...
И вы бы не сказали.
Нет, дело не в том, кто из нас сказал бы, а кто и не сказал. Мы просто...
Никто из носителей русского языка сегодня не сказал бы. Вот кто не читал Коран Крачковского, не сказал бы, земля затряслась своим трясением.
Во-первых, это не так. Потому что, скажем, у протопопа можно найти выражение «бахлище». Никто не сказал. Ну, протопопа Вахума.
А почему?
Никто не сказал.
Почему? Потому что он имитирует, что...
Это другое.
Ветхого Завета, он, а Ветхий Завет у нас что?
Он живет в русском языке.
Да нет, много. Подождите, ребята, ну, значит, нужно различать. Нужно различать идеализацию, да, и вот всякие реальные примеры. Я согласен, что... Значит, может быть, в понятие хорошего перевода надо включить вот этот аромат. Может быть, но этот аромат уже очень трудно, действительно, тут можно дойти вот до такой вот очень грубой имитации. Вот, поэтому, ну, я согласен, но это вкусовая вещь.
Септуагинт – это не только аромат.
То мне нравится этот аромат, то не нравится, ну, бог его знает. Я не знаю, как, понимаете, ну, с ним-то трудно, вот с этим ароматом. Теперь вот этот перевод смыслов, вообще-то, это же Порохова запустил, потому что она слышала, что есть Тарджима Тель-Маани, перевод смыслов. Ну, вообще-то, в классической арабской теории перевода, любой перевод является переводом смыслов, потому что есть альфаз, то есть вот эти, значит, ну, так скажем, звучащие оболочки слова, и есть маанин, то есть смыслы, альфазы маанин. А слово калима, это, между прочим, связь между ними процессуальная, так? И когда вы берете другой язык, в нем по определению другие альфазы, другие звучащие или письменные хутут смыслы. А вот маанин должны быть... Значит, максимально теми же. Они прекрасно знают, что они не могут быть полностью теми же. И они писали, что там и, значит, коннотации, и потом то, что называется тема и рема сейчас. Вот это все может меняться в другом языке, да? Потому что там другие вот эти альфазы, другие звуки, да? Звуковые стороны слов. И другие правила грамматические. Но поэтому и смыслы будут не те же самые. Они будут другие. Вот где перевод смысла. То есть вы берете в другом языке другие письменные, ну, сейчас скажем, знаки, хотя это не знаковая теория, да, вот письменные и звуковые знаки или стороны слов, И там будут другие смыслы, которые им будут соответствовать. Но эти смыслы близки к смыслам исходным, арабским. Вот что такое перевод смыслов. То есть это подстановка других смыслов, но близких. Ну, потому что тех же...
В любом другом переводе.
Ну, это относится к любому переводу. Это совершенно не касается... А она часто говорит, что там особенности вот Корана, что там это и так далее. Это не связано с непереводимостью Корана. Ну, вот с тем запретом, который существовал, а частично до сих пор существует на перевод Корана. Сама идея перевода смыслов нет, потому что это касается любого перевода. Да? Про Коран только говорится, что чудесным является и то, и другое. И альфаз, и маанин, и вот эти, ну, так сказать, письменные или звучащие стороны слов, и их смыслы, и то, и другое чудесно, потому что от Бога. И когда вы на другой язык это перелагаете, вы и то, и другое меняете. И то, и другое меняете. И все, и чудо исчезает. Поэтому переводить нельзя. В крайнем случае для ознакомления. Сейчас разрешают, но для богослужебных целей все равно нельзя. Поэтому
это не перевод смысла, это тафсир уже. Перевод, в смысле перевод Корана. Тут путаница происходит.
Почему? Тафсир это тафсир. Тафсиры же писались без всяких переводов.
Понимание Корана на другом языке как комментарий, а не как перевод,
а
как комментарий.
Ну да, можно.
С грамматической точки зрения.
В общем, правильно я понял, что сказать перевод Корана и сказать перевод смысла Корана, по сути дела одно и то же.
Ну конечно, это вот для них любой перевод является перевод, то есть является подстановкой других внешних оболочек слова и других внутренних соответствующих, то есть смысловых составляющих слова. Поэтому любой перевод такой, и перевод Корана тоже.
Перевод смыслов имеет важное, как бы важно понимать, что это не это такое вот антиуниверсалистское выражение.
Да,
не предполагает того, что смысл у нас общий, а языки разные.
Да, да, изначально совершенно верно, да. То есть изначально в теории говорилось, что не может быть адекватного перевода, потому что ты же вот это вся целостность слово это конструкция, ну или это некоторая целостность внешней внутренней стороны. И когда вы переходите в другой язык, у вас и то, и другое меняется. И то, и другое меняется. Только надо подобрать такие внешние стороны, вот эти альфаз, да, чтобы были похожие смыслы. Но не те же самые. Те же самые не будут все равно.
Я хотел бы сказать, что вы взяли, во-первых, все время апеллировали к примеру противоестественному, то есть к примеру перевода с родного языка на неродной. Чаще всего вы говорили об этом. А во-вторых, вы не ограничили каким-то образом очень разные, порой, ну не диаметрально противоположные, но очень далеко отстоящие типы перевода. Знаете, ну нельзя назвать переводом, ну так только для краткости, там, научный перевод и перевод философского текста, перевод художественного текста, письменный перевод.
Ну как нельзя, вы же назвали.
Но это, вот я говорю, это так, чтобы разговор поддержать. А если иметь в виду технику, технологию и вот способ актуализации каких-то смыслов внутри, между языками, то это, конечно, совершенно разные.
Техника и технология везде разные, везде есть стрелочка. Поэтому это везде перевод. Вот везде есть это. Потому что я действительно это не сказал, я хотел, но я потом не стал. Ведь мы можем построить такую очень примитивную схему, что вот, ну не знаю, школьник ведь тоже может переводить со словарем. Да? Вот он берет словарь и подставляет. Вот подстановка. Там нет перевода, действительно нет, потому что нет вот этой стрелки осмысленной, нету, да, но все-таки, если даже в научном переводе, если вы в результате выдаете связанный текст, то вы через вот эту стадию стрелочки, через стадию связанности вы должны проходить, через стадию осмысленности, потому что перевод подстановкой не будет переводом.
Перевода вот сверхурного смысла, когда вы действительно переводите устную речь, там, видимо, есть такой момент, потому что вы ограничены во времени, что этот смысл вынуждены свернуть, поэтому так хорошо переводят люди, у которых богатый идиоматический набор, потому что идиома есть и есть свернутый смысл. И чем больше идиоматических выражений вы знаете в иностранном языке, то при переводе на него...
Хотел бы я посмотреть, как вы доклад Брежнева переводили идиомами.
Это только идиомы.
Да, что касается письменного перевода, я согласен, что вот то, о чем я говорил, это может быть отталкивался от опыта устного перевода. Конечно. Это правильно, но не только. Я, кстати говоря, думал об этом, но при письменном переводе, как мне представляется, я могу только про свой опыт говорить, я же не могу, так сказать, чужой опыт осмыслить, я его не имею. Но при письменном происходит то же самое, просто вы можете много раз возвращаться, и хороший перевод окажется в конечном счете. Он будет хорошим, если я вот... Понимаете, чтобы он был хорошим, я должен забыть вообще вот это. Вот, понимаете? То есть я должен забыть исходную фразу. Я ее должен дискурсивно не иметь в голове. Вот она у меня дискурсивно должна исчезнуть. Я не должен ее помнить. Я должен иметь вот этот сжат и его выдать по-русски. Или там по-арабски. Неважно, с какого языка на какой идет перевод.